Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изумков в эфире «Час прессы». Сегодня большинство российских газет активно обсуждают итоги состоявшегося вчера в Москве 10-го съезда партии «Единая Россия». Особенно много уделяется внимания объявленным премьер-министром Владимиром Путиным мерам по борьбе с экономическим кризисом, существование которого в России, как отмечают многие издания, было и признано руководством страны на этой встрече единороссов. Эти объявленные меры, а Госдума должна в спешном порядке за неделю подготовить для их реализации законодательную базу, а также те 10 предложений, озвученных в послании президента Дмитрия Медведева о реформе политической жизни страны, заставляют политологов волноваться. Вот и последние известия из Государственной Думы, только что приняты в третьем последнем чтении поправки в Конституцию. Теперь президент в России будет править 6 лет, а депутаты Госдумы заседать по 5. Что задумал Кремль? Чего он так опасается? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И доктор политических наук, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Да, я тут. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, если мы начнем сейчас разговор о съезде, о 10-м съезде «Единая Россия», хотелось бы, конечно, поговорить об тех экономических мерах, которые были предложены премьер-министром вчера буквально на этом съезде. Я хотел бы вначале как раз привести результаты социологического маленького опроса, который провел среди своих читателей ежедневный журнал. Он задавал вопросы своим читателям такие: «Что вы ждете от 10-го съезда «Единой России»?» Самороспуска, за это проголосовало 80%, вступление в партию Владимира Путина 13% и появление новых фигур в руководстве партии 5%. И сразу мне интересно задать, Григорию, вам вопрос, как, насколько действительно соответствует вообще, скажем так, общее отношение россиян к «Единой России» сегодня, не совпадает ли он с теми вот оценками, которые дал этот социологически маленький опрос читателей ежедневного журнала?
Я думаю, что нет. Все-таки это не социологический опрос, и у издания, которое вы процитировали, довольно специфическая аудитория. Россияне испытывают в целом недоверие к представительным органам власти. Я полагаю, что настоящий социологический опрос мог бы дать довольно большой процент людей, которые выступают за самороспуск Думы. Но это пока не имеет политического измерения. Это просто-напросто общее отношение населения к представительным органам власти.
Хорошо, теперь давайте поговорим об экономических мерах, которые озвучил вчера премьер-министр. Газета «РУ» сообщает: «Российская экономика дождалась конструктивных шагов по выходу из кризиса. Премьер-министр Владимир Путин на 10-м съезде «Единой России» предложил сразу несколько мер, которых давно ждал бизнес. В первую очередь глава правительства указал источник длинных денег, из которого предприятия смогут получить долгосрочные кредиты. В экономике должны появиться длинные деньги для реализации долгосрочных капиталоемких проектов, и в этой связи считаю оправданным существенно расширить практику выкупа коммерческими банками облигаций крупнейших отечественных компаний», предложил Владимир Путин. Андрей, вам как экономическому...
Мне не кажется, во-первых, что это длинные деньги. Это уж не очень такие уж и длинные деньги. Это разовые вливания. Просто выкупили акции. Потом это повышает неустойчивость банковской системы. Вот, например, я вынул свои вклады из всех проблемных банков, из Китфинанс, из Вефка. А когда люди еще слышат, более-менее понимающие в банковской системе, что им, так сказать, вменяется покупать акции, а акции сейчас рушатся и продолжают рушиться, я имею в виду курс акций, то, извините, это рождает некоторые сомнения дополнительные в устойчивости банков.
Еще одна мера. Госдума сегодня уже одобрила снижение налога на прибыль с 24% до 20%. И это как раз то, что Владимир Путин предложил вчера сделать. Сегодня во втором, правда, чтении эта поправка была одобрена. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, по сравнению вот с этими вливаниями прямыми или через банковскую систему, это, откровенно говоря, лучше. Но вопрос в том, если мы снижаем налоги, и только вот эта мера снижения налога на прибыль ведет к выпадению из бюджета доходов на 400 миллиардов рублей в следующем году. Об этом и Кудрин, кстати, говорил, да и сам Владимир Путин такую же цифру привел, то надо искать, где снизить расходы. А у нас получается такая экономика, которую в свое время один американский экономист назвал вудуистский, а слово религии вуду, то есть такой нереальный, как бы, основанный на вере в чудо, когда вот в США также было снижение налогов, но при этом расходы отнюдь не снижаются, а растут. Так вот, правило, если вы снижаете налоги, у вас выпадают доходы на такую-то сумму, ищите, где и срезать расходы.
В ежедневном журнале Александр Гольц, известный публицист, в своей статье «Итоги недели в одном флаконе», подводя как раз, проводя анализ вот этих мер, которые, о которых объявил Владимир Путин, он написал, я процитирую: «До этого в попытках стабилизировать экономическую ситуацию было израсходовано 1,5 триллиона рублей. Столь масштабные расходы выглядят несколько легкомысленными, если учесть, что рабочая группа Госсовета, готовившая прошедшее на этой неделе заседание, пришла к выводу, что кризис в нашей стране только начинается. Если государственные накопления будут улетучиваться с такой скоростью, то от обещанной гражданам подушки безопасности за год останется пустая наволочка. Вторая особенность путинской речи – полное отсутствие рекомендаций к сотрудничеству между гражданином и государством. Никаких призывов затянуть пояса. Российскому народу предложено просто сидеть и ждать зарплату. Сидеть и ждать, пока о нем позаботятся национальные лидеры партии власти. Увеличат зарплату, предоставят налоговые вычеты или на худой конец пособие по безработице. При этом следует иметь в виду, что все 8 лет своего правления Путин проводил весьма жесткую финансовую политику, не позволяя никаких излишних расходов на социальные программы. Это сейчас момент кризиса, премьер бодро рассказывает, как при начислении пенсии будут учтены интересы тех, кто работал в советские времена. Интересно, что мешало сделать это 4 года назад, когда непотопляемый господин Зурабов разрабатывал пенсионную реформу. Тогда, напомню, цены на нефть росли, как на дрожжах», — пишет Александр Гольц. Согласны с такой точкой зрения?
Ну, тут много всего было сказано. Давайте следовательно начнем, ну, хотя бы вот с этой подушки безопасности. Ну, во-первых, подушка безопасности являлись наши золотовалютные резервы. Грамотно, правда, говорить, международные резервы. Это прежде всего вклады нашего центрального банка в зарубежных банках в валюте. 55% долларов, 45% евро. И средства, которые также хранятся в виде довольно ликвидных, ценных и надежных бумаг. Ну, прежде всего, это американские казначейские обязательства, то есть долговые расписки правительства Соединенных Штатов. Так вот, только за октябрь, как говорил вот недавно несколько раз Сергей Игнатьев, председатель Центробанка, у нас вылетело из этих золотовалютных резервов 50 миллиардов долларов. И, соответственно, мы утратили уже, ну, по крайней мере, как минимум 20% из этих резервов, если считать по отношению к пику, который был достигнут где-то в середине августа. Ну, можно легко посчитать. Вот я тут недавно писал в газете «Дело», посчитали некоторые цифры. Ну, получилось, что если такими темпами дальше тратить, то нам, ну, месяцев на 6 еще хватит этих золотовалютных резервов.
Спасибо, Андрей, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев и доктор политических наук, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Григорий, а вы как вообще отнеслись вот с точки зрения политической? Какое у вас восприятие вызвало проведение вот этого съезда? Вызвало что-то такое, что вот, например, независимая газета пишет, что сегодня у партии власти появился, наконец, реальный противник. Это кризис, который переменил статус, обретя вполне национальные черты. И до сих пор партия брала, сегодня ей пора напрячь бицепсы, ей дали шансы. Новый противник, в отличие от коммунистов и эсеров, не даст ей поблажки. Так что борьба с кризисом — это в то же время борьба Единой России за выживание в политическом пространстве. Конец цитаты. Вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, это красивая метафора, и с любой метафорой, вероятно, можно соглашаться или не соглашаться, потому что она красивая или некрасивая. В действительности, я думаю, Единая Россия здесь более или менее ни при чем. Единая Россия — это партия власти, но не правящая партия. Поэтому, чтобы они ни говорили, они не несут ответственности за то, что сейчас происходит, и не могут ничего изменить. То, что будет делаться по поводу экономического кризиса в России, будет делаться исполнительной властью. То есть Медведевым, Путиным и другими членами той узкой правящей группы, которая сейчас существует в России. Для них экономический кризис действительно противник. Для Единой России, если уж продолжать эту метафору, это угроза, но не противник.
Андрей, коли возвращаясь все-таки к экономическим мерам, я бы хотел вообще вас попросить дать общую оценку вот тем мерам, которые, я понимаю, что это не на одну минуту, так сказать, а, конечно, если давать общую оценку тем мерам, которые принимают власти в России сейчас в борьбе с экономическим кризисом. Но в целом, вот что на что бы вы обратили внимание, что больше всего вас, скажем так, занимает?
Ну, тут можно обратить внимание на разные вещи. Но, в принципе, можно заметить, как бы, первое, что во многом эта политика не отличается от политики той, что проводят, как мы говорим, развитые страны. Они тоже очень масштабную поддержку оказывают банковской системе в первую очередь, ну и также лоббирующим эту поддержку предприятиям. Я бы сказал, что эти меры, что за рубежом, что в России, законы экономики везде одни и те же, они имеют больше негативных последствий, чем позитивных, если вообще последние имеют место. Потому что они, во-первых, проблем, которыми вызван кризис, а во-вторых, они создают то, что экономисты называют по-английски, ну, я не буду английский термин произносить, мы его приводим как моральный риск. То есть, если плохо работающим предприятиям дают деньги, то они и дальше будут плохо работать. Они будут знать, что наказание их не постигнет, а если им будет плохо, то государство им поможет. А что такое государство? Это налогоплательщики, то есть бремя бизнеса, неудачного ведения бизнеса, проблем бизнеса будет переложено на всех налогоплательщиков. Но есть и российская специфика, и она довольно такая, я бы сказал, характерная. Вот накануне ведь выступления Владимира Путина были выступления Сергея Игнатьева, Кудрина, Эльвиры Набиуллиной в Думе. И вот Кудрин привел такие цифры, что 90 миллиардов из фонда национального благосостояния, вспомните, что этот фонд, ну, он был создан для поддержки там пенсионной системы, например, покрытие дефицита пенсионного фонда, так вот 90 миллиардов оттуда были перекинуты в Внешэкономбанк, который выкупает акции на бирже. Ну, то есть пытается поднять упавшую биржу. Ну, практически фонд национального благосостояния служит, если пользоваться этим приевшимся термином, нашим олигархам, ну, особо близким и дорогим нашему государству, нашим правителям. Ну, вот такие факты, они как бы за рубежом практически не встречаются. Или очень редко.
Хорошо. Я хотел бы вернуться уже к политической составляющей. Мне, собственно говоря, вот стало известно, что сегодня Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию. Что вы думаете по поводу этого, Григорий? Вообще, почему и для чего это надо было делать сейчас? Какие цели ставил перед собой Кремль, скажем так, инициируя принятие подобных законов?
Я думаю, что люди, которые правят сейчас в России, просто боятся выборов. Они рассматривают их как системный риск, поэтому стремятся сократить количество выборов, которые проводятся в стране. Это делается уже давно, довольно систематически. В данном случае преследуется еще и такая цель, что если положение в стране в ближайшем будущем ухудшится очень сильно, то тогда можно будет провести досрочные выборы, которые дадут все еще контролируемый результат. Но тогда этот результат будет надолго, на более долгий срок, чем раньше. Но я думаю, что это второе соображение не очень важно. Оно, так сказать, стратегическое. А философия нынешних российских властей состоит исключительно в том, чтобы минимизировать те риски, которые проистекают для них из самого факта выборов.
А ваше мнение, Андрей?
Как вы считаете, знаете, как сейчас как бы в рамках экономического кризиса, ну, на мой взгляд, люди не задумываются об этой проблеме, потому что 6 лет, 5 лет, вот 2009 год бы пережить. А там вообще неизвестно, что будет. Пустыня, наводнение, взрывы, пожары. Поэтому как-то эта проблема, она не фигурирует. Она очень широко педалируется, так сказать, политизированными СМИ. Но, в принципе, ну какая разница? Да хоть провозгласим, как Туркменбаши вечно, или запишем в Конституции президент России Путин Владимир Владимирович. Ну, какая принципиальной разницы не будет.
Да, ну, вот Левада-центр опубликовал буквально только что отношение россиян к поправкам к Конституции. На самом деле, определенно за, и скорее за увеличение срока президентских полномочий с 4 до 6 лет выступает примерно 60% опрошенных россиян, то есть как бы поддерживают это. Но надо отметить, что также выступают определенно за, скорее за, 63% россиян за идею возвращения к прямым выборам губернаторов. Вот это то, что возникло сейчас в последнее время, опять-таки, эта тема, необходимо ли возвращение прямых выборов губернаторов, то, что озвучил совсем недавно Юрий Лужков, мэр Москвы, в программе Познера. Как вы думаете, Григорий, почему это тоже как-то взаимосвязано, что они пытаются найти какие-то выходы из ситуации, или это просто инициатива Лужкова или Шаймиева?
Два слова по поводу цифр поддержки увеличения президентского срока. Я полагаю, что эти цифры выражают не более, чем степень доверия к президенту Медведеву и премьер-министру Путину в данный момент. Это не поддержка самой меры. Что касается губернаторских выборов, то мне кажется, что набор фигур, которые выступают сейчас за восстановление прямых губернаторских выборов, довольно характерен. Это Лужков. Это Шаймиев какое-то время назад, это Муртаза Рахимов в Башкортостане. Люди, которые создали в собственных регионах авторитарный режим правления и которые сейчас просто-напросто хотели бы упрочить свои позиции, потому что они знают, что Кремль их в какой-то момент может убрать, но выборы они себе обеспечат. Поэтому я бы не рассматривал эти инициативы со стороны такого рода деятелей, как демократические инициативы. Это проявление беспокойства региональных элит перед лицом наступающего экономического кризиса. Они понимают, что им придется в гораздо меньшей степени полагаться на федеральный центр, и они ждут, что у них будет больше прав. Вот способ заявить о том, что они хотят эти права.
Мне вообще интересно, как вы оцениваете те 10 пунктов, 10 поправок, которые были, то есть не поправок, а 10 пунктов реформы политической структуры, политического ландшафта, скажем так, российского, которые предложены в послании Дмитрия Медведева, это тоже все в одном ряду находится. Вот скажите, давайте по пунктам немножко разберемся, мне интересно отношение к этому наших гостей.
Давайте попробуем, хотя мне не кажется, что было предложено что-то важное за исключением расширения сроков полномочий. Все остальное мне представляется более или менее шумом, направленным на то, чтобы немного замаскировать в общественном мнении эту основную меру. Ну вот, допустим, совершенно комическое предложение дать гарантии представительства малым партиям в размерах 1-2 мест, партиям, которые получили более 5, но менее 7% голосов. Это просто смешно. Более 5% голосов в России – это больше 5 миллионов избирателей. И человек, который заботится о том, чтобы эти избиратели были представлены, разве что в плане шутки может предлагать им иметь одного представителя. Нормальный барьер в общенациональном округе составлял бы, ну, никак не более 3%. И вот такую меру можно было бы счесть действительно серьезной и важной. Предложения по кандидатурам будущих руководителей исполнительной власти выносит партия, победившая на региональных выборах. Региональные выборы в современной России устроены так, просто технически устроены так, что победить на них может только одна партия – «Единая Россия». Поэтому предлагается такая схема, что «Единая Россия» предлагает Медведеву кандидатуру. Медведев эту кандидатуру направляет в законодательное собрание, где сидит «Единая Россия», и «Единая Россия» ее утверждает. Причем даны гарантии и президенту. Президент может эту кандидатуру от «Единой России» не принять, если не захочет. Но, конечно, сама «Единая Россия» при этом получает бонус. Использование денежного залога на выборах всех уровней должно быть отменено. Звучит хорошо и вроде бы хорошо вписывается в риторику, что вот на выборах все должны решать избиратели, а не деньги. Но на самом деле в российских условиях эта мера носит явно антидемократический характер. Потому что факт состоит в том, что если мы отменяем залог, то остаются только подписи. Мы хорошо знаем, что по подписям в России регистрируют только тех, кого хотят зарегистрировать. Нежелательные кандидаты по подписям на выборы не попадают. Обсудить возможность поэтапного снижения количества подписей избирателей, собираемых для участия в выборах в Государственную Думу. Ну да, хорошо бы, но ведь дело не в том, сколько этих подписей, а дело именно в том, как их проверяют. Петиционный порядок регистрации на выборах существует во многих странах. Но нигде, кроме России и, может быть, некоторых постсоветских стран, эти подписи не проверяют эксперты и почерковеды таким образом, что какие-то незначительные недостатки могут служить основанием для дисквалификации подписей. Это просто-напросто мера, которая ничего не решает в данном случае, потому что корень проблемы другой. Ну вот предложение...
Спасибо, Григорий, простите, я вас прерву немножко, да, продолжим после новостей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». В программе выступит узник хрущевских и брежневских лагерей, писатель и правозащитник, автор книги «Особо опасный» Борис Вайль, ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, во имя московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Госдума России сегодня приняла в третьем окончательном чтении поправки к Конституции, внесенные президентом Дмитрием Медведевым. Суд в Чите отменил как незаконные два взыскания, наложенных ранее на Михаила Ходорковского. На прошлой неделе Ингодинский районный суд Читы признал незаконным помещение Ходорковского в карцер на 12 суток. В Рус-Мартановском районе Чечни ранен милиционер. По данным правоохранительных органов, в четверг вечером неизвестные открыли огонь по сотрудникам милиции в лесном массиве недалеко от села Рушничу. Адвокаты семьи Анны Политковской намерены заявить повторное ходатайство о проведении суда по делу об убийстве журналистки в открытом режиме. В России сегодня более 440 тысяч ВИЧ-инфицированных. С начала года эта цифра возросла на 33 тысячи, сообщает Роспотребнадзор. Большинство зараженных, свыше 80%, молодые люди. В Пакистане по меньшей мере 6 человек погибли и более 10 получили ранения в результате взрыва. Взрывное устройство сработало на пути шиитской похоронной процессии в северо-западной пограничной провинции. В Багдаде усилены меры безопасности. Сегодня в иракской столице пройдет массовая демонстрация против договора с США о продлении на 3 года сроков пребывания американских войск в Ираке. На утренних торгах на азиатских рынках цена на нефть впервые за 3 года упала до $48 за баррель. В четверг на Нью-Йоркской и Лондонской биржах цена на нефть также составила менее $50 за баррель. Индекс Доу Джонса снизился на 5,5%. Парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор. Документ, призванный сделать более эффективным функционирование Европейского Союза, уже одобрили 25 из 27 стран-членов ЕС. Не ратифицирован он пока в Чехии и Ирландии. Сенат Аргентины одобрил законопроект, позволяющий правительству контролировать частные пенсионные фонды. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем политические и экономические меры, которые принимают власти страны в борьбе с экономическим кризисом. Итоги съезда «Единой России», а также многое другое. В нашей петербургской студии экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев и доктор политических наук, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, мы обсуждаем 10 тех пунктов, которые оглашены были Дмитрием Медведевым. Продолжаем обсуждать. Андрей, простите, что мы прервались, пожалуйста. Ой, Григорий, простите. Мы вас слушаем дальше.
Я боюсь и дальше утомлять слушателей этой ерундой, но если уж идти по пунктам, то вот предложение формировать Совет Федерации из лиц уже избранных в органы, представительные органы власти, регионов и муниципалитеты. Ну, они и сейчас проходят этот путь. Каким образом люди в России становятся членами Совета Федерации, более или менее известно. Но теперь им придется тратить чуть-чуть больше для того, чтобы еще и попадать в партийные списки «Единой России». Это несложно. Дальше поэтапно снизить минимальное количество членов организации, требуемое для регистрации новой политической партии. Очень хорошая была бы мера. Пожалуй, это единственное, что было бы полезно в текущей ситуации. К сожалению, слово «поэтапно» полностью дезавуирует это полезное предложение, потому что этапы в России часто продолжаются долго. Ввести в закон о партиях поправки, обязывающие производить ротацию руководящего состава партий. Я думаю, что это все-таки внутреннее дело партий. Для себя государство может устанавливать какие угодно правила ротации, но факты состоят в том, что как раз для себя государство удлиняет сроки полномочий. А в дела внутренней партии, мне кажется, государство таким грубым образом влезать просто-напросто не должно. А дальше представительные органы местного самоуправления должны иметь возможность отстранять от должности руководителей муниципалитетов. Что это значит? Это значит, что если каким-то чудом избирателям удастся проголосовать и результаты выборов не будут отменены за человека, который, будучи мэром, не будет лояльным «Единой России», то «Единая Россия» в представительном собрании муниципалитета сможет этого человека отстранить. Только и всего. Звучит, опять-таки, демократично, по существу ограничение возможностей влияния избирателя на процессы принятия решений.
То есть, в целом, все получается декоративно, скажем так, да, кроме вот поправок в Конституцию, конечно.
Это действительно ерунда. Это декоративные меры, которые призваны заслонить от внимания общественности основное содержание так называемой реформы. Это единственная мера увеличения сроков полномочий.
Спасибо большое, Григорий. У нас звонки. Полина из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
На своем съезде, мне кажется, вот «Единая Россия» не сказала в высоких своих словах только одного, что из кризиса будут выходить за счет народа. Второе, вот ваш гость сегодня сказал, что он успел забрать свои деньги из двух банков, а я впервые себя чувствую полной дурой, потому что закончился срок нахождения моего вклада в банке одного, там другого, деньги не выдаются. Вот, и все государственные структуры, там Центробанк и вот это самое агентство по страхованию вкладов, ничего не предпринимают. Вообще худшей рекламы для того, чтобы оставлять деньги в банке, они придумать не могли. Банки находятся в центре Москвы, на Садовом кольце. Вот, это Московский залоговый банк, ну и другие не буду уже там называть. Вот. И я хочу спросить вот у наших гостей, вот, может, совет какой-то они дадут, как вот бороться с этим, чтобы хотя бы свои деньги эти хоть как-то вынуть из банка. Спасибо.
Спасибо, Полина. Андрей, пожалуйста.
Ну, тут могут быть такие варианты. Если вот этот, я, правда, первый раз слышу такое название, наверное, такой узкорегиональный или это узкомосковский банк, Московский залоговый банк. Если он входил в систему страхования вкладов, то могут быть два варианта. Либо его берет под свое управление агентство страхования вкладов. Вот в Петербурге банк ВЕФК, там весь менеджмент сменен, и фактически он находится под управлением вот этого агентства. И была там такая же ситуация, что вот когда кризисная ситуация стала в этом банке развиваться, кризис ликвидности, они не выдавали вкладов, правда, вот как тех, что срок закончился, выдавали, а вот досрочно срочные вклады не выдавали. Когда появилось вот это агентство, стали выдавать и досрочно срочные вклады. И второй вариант, если банк будет признан банкротом в течение 2 недель, вам должны вернуть ваши вклады по закону.
Я знаю, что на ВЕФК даже некоторые бизнесмены подали в суд из-за того, что им пришлось платить большие штрафы. Но это так.
Ну, там были задержки платежей, это уже с бизнесом связаны расчеты.
Петр, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, уважаемые господа. У меня такой, может быть, дилетантский вопрос. Вот 1,5 триллиона рублей государство или Центробанк направило в экономику, а на бирже были куплены на 55 миллиардов долларов этими же агентами, которым эти деньги были направлены. Что это за механизм? Ведь если падение национальной валюты будет продолжаться, это будет как бы такой подарок совсем. Или я не прав? Спасибо.
Ну, там сумма фигурировала меньше, на которую они купили вот эти именно 3 банка валюты, но, естественно, они же ведь рациональные агенты. Они поступили, в принципе, с точки зрения чистой выгоды, они поступили правильно. Они ушли от рублей в доллары, курс которых растет, и, собственно, своими действиями они повышают, ну, укрепляют доллар. И плюс, ведь у них, у многих есть задолженность внешняя. А наш Центробанк печатает или имитирует, говоря научным языком, выпускает в обращение только рубли, а доллары он, к сожалению или к несчастью, как уже хотите, но он не полномочен печатать. А возвращать им надо доллары.
Андрей, а что будет, если заработает закон, который подразумевает, что если банк вкладывает деньги в выделенные ему в спасение от кризиса доллары, то после этого он прекращает вообще, государство прекращает его финансировать, помогать ему.
Ну, вы знаете, да, административными мерами, об этом Владимир Путин, в частности, говорил еще раньше, до этого съезда, что будут проталкивать, так сказать, эти деньги через банки вот в эту систему. Но лучше ли это будет для, так скажем, граждан? Потому что ведь банк сам должен оценить, насколько платежеспособное предприятие. Недавно, ну не на этом съезде, а в других своих выступлениях, тоже Владимир Путин, Дмитрий Медведев говорили, что вот банки дают под очень высокие проценты, а получают там от Центробанка под 8%, а дают под 20%. Но, понимаете, они же в условиях неопределенности, они не знают, будет живо это предприятие через месяц или нет, так же, как мы не знаем, вот будет банк этот жив через месяц, если не речь не идет о там, о нашей этой тройке крупнейших банков, или нет. Поэтому вот и вот эти повышенные проценты, они раздражают риски, а потом надо помнить, что у нас инфляция будет 15%.
Павел из Екатеринбурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, господа.
Добрый.
У меня реплика и вопрос, можно?
Пожалуйста.
Вот там женщина говорила, что вклад не может забрать из банка. Но я полагаю, что люди попросту мало времени уделяют организации общества. Вот это последствия просто. Надо к выборам серьезнее относиться и к другим общественным делам. Вот. Ну и вопрос. Вам вот не кажется, господа, что эти ребята, ну вот те, что руководят, они даже не столько хотят остаться, они просто суетятся. Но есть на работе люди, не знают, что делать, и имитируют деятельность. То есть то, другое, они сами не знают, что делают. Ну, суетятся, ну, вроде как. Со стороны кому-то кажется, что люди что-то делают хотя бы для себя полезные.
Кто, Григорий, ответите?
Вы знаете, я во многом готов с вами согласиться вот по последнему поводу. Действительно, мне чувствуется в поведении сейчас российских руководителей значительные элементы растерянности. И, во-вторых, за последние годы они просто-напросто привыкли, что для того, чтобы поддерживать свой публичный имидж, им нужно постоянно совершать действия, освещаемые в СМИ. Вот в условиях наступающего кризиса, мне кажется, что такая тактика не всегда продуктивна.
Пожалуйста, Андрей.
Ну, не так давно один западный крупный экономист высказался о наших правителях так, что они, я, может быть, не совсем буду точно цитировать, но за смысл ручаюсь, что они считали, что они гениальные экономисты, а это всего лишь был рост цен на нефть. Так что они привыкли за 8 лет к успехам, к ошеломляющим успехам. Такого роста цен на нефть не было в истории ни Советского Союза, ни тем более России. И они привыкли все время, что они победители, они на коне, они Россию поднимают с колен, если она сама не встает. А тут такой удар, и понятно, да, я согласен, элементы паники присутствуют. Ну, плюс еще рациональные действия по спасению близких им предприятий, поскольку у нас крупнейшие компании, прежде всего топливно-энергетические, нефтяные и газовые, они тесно спаяны, связаны с нашими правителями. Некоторые действия были такие чисто налогоплательщиков, свой бизнес или связанный с собой бизнес.
Виктор Иванович из Москвы, пожалуйста.
Виктор, добрый день, ваши собеседники. Виктор, разрешите сначала дополнить небольшое, когда у вас была Ольга Васильевна Саровойтова, там небольшое дополнение, потом уже вопрос. Можно?
Ну, пожалуйста, только очень коротко.
Хорошо, значит, Ольга Васильевна, могу сказать то, что она поднимала вопрос перед Крючковым. Он был поднят, когда я обратился к караулу и изъяснил все факты, которые творило КГБ. Эта передача была на целый час. И Крючков признал, что делали в КГБ в России и что делать сейчас в Российской Федерации, и говорит, об этом говорить не стоит. Этот вопрос будет поднят еще выше. Теперь самое главное вашим гостям. Скажите, пожалуйста, когда это станет известно о многой деятельности и руководителя нашего государства, который провел страны 8 лет, и сейчас премьер-министр откроет все его лицо, а там будет есть очень неприятные вещи, и это будет изложено уже не у нас, а за рубежом. И вряд ли захотят зарубежные руководители сейчас с таким человеком. Что тогда произойдет, скажите, пожалуйста.
Кто? Григорий, может, к вам вопрос? На самом деле трудно сказать.
Да, давайте я попробую. Это может вообще никогда не произойти. И, конечно, это произойдет с большей вероятностью, если в России сменятся носители верховной власти. Я думаю, что в действительности опасения такого рода – это одно из главных оснований, почему нынешние правители России так боятся выборов, так стремятся минимизировать всякие риски, связанные с возможной сменой власти.
Кирилл из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Ну вот съезд «Единой России» опять напоминает съезды Компартии. Чем они напоминают? Тем, что говорится все время в будущем времени. Мы вам сделаем, будет, построим, и все называется цифры, там, 5-10 лет в будущее. А почему не говорят о том, что уже сделано? Где эти национальные проекты? Где повышение рождаемости главное, которое говорил Путин? Где построены дома, доступные для жителей, где изменения в медицине, в поликлинике, ничего не изменилось с момента перестройки, нет ни одного компьютера в регистратуре, и у врачей компьютеров нет. То есть ничего не изменилось. А по поводу помощи вот этим компаниям крупным, помогая тем компаниям, которые были нахлебниками, то есть которые ничего не зарабатывали. И сейчас, когда денег от нефти нет, зарабатывать они ничего не зарабатывают, им нужна, конечно, бесплатная помощь. Вот мое мнение, спасибо.
Да, ну, продолжая эту тему, на самом деле, Андрей, хотелось бы вам задать такой вопрос. Я понимаю, делать прогнозы – это занятие неблагодарное. Все-таки мне интересно спросить вас, как экономиста, я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно узнать, как вы видите, ну, хотя бы 2009 год, развитие событий в плане экономической вот ситуации в стране. Что... какие-то сценарии существуют, плохой, хороший или там средний?
Ну, я вот начну, наверное, с того, о чем говорил наш уважаемый слушатель. действительности ведь этот съезд должен был быть посвящен совсем другой проблеме. Это кризис вмешался. Это так называемой стратегии 2020, как мы ее называем. Стратегии социально-экономического развития до 2020 года. Так что разговор должен был идти еще в более далеком будущем. Но вот кризис все-таки заставил хотя бы говорить о ближайшем будущем. Соответственно, какие перспективы? Ну вот, очень интересны были комментарии, на мой взгляд, Кудрина. Вот после этого съезда они на сайте Министерства финансов опубликованы. Например, там было прямо заявлено, что при цене, не превышающей $50 за баррель, мы получим снова, ну, уже много лет не виденный с 90-х годов, дефицитный бюджет. Дефицит будет примерно 1% по отношению к ВВП, если взять сумму дефицита. Ну, тут вообще, конечно, не очень ясно, поскольку есть резервный фонд, но, во всяком случае, наверное, Кудрин считал, что это без учета вот расходования резервного фонда. Теперь откупорена кубышка имени Кудрина. Откупорен резервный фонд. Откуда будут браться вот эти средства, которые выбывают за счет снижения налогов? А в сумме они не 400 миллиардов, а с учетом других мер, кроме снижения налога на прибыль, 550 миллиардов на год. Из фонда резервного. Таким образом, значит, вот этот шаг сделан. И, соответственно, ситуация фактически уже признана чрезвычайной, потому что резервный фонд – это вот последнее, что можно откупорить. Я напомню, что его величина, если мерить в долларах, примерно 131 миллиард долларов. И напомню, что только за октябрь у нас, ну, это другая кубышка, это валютные резервы Центробанка, у нас ушло 50 миллиардов. Если, значит, растратить этот резервный фонд, да еще и фонд национального благосостояния опустить на поддержку бизнеса, то мы останемся ни с чем. Это будет резкий обвал рубля. Вот у нас, естественно, руководители экономического блока сначала упорствовали, говорили, никак чего не будет, рубль будет только крепчать, или, по крайней мере, таким же оставаться. Потом стали сейчас сквозь зубы признавать, что будет постепенная девальвация. Но если тратить эти резервы, все виды, такими темпами, то останется только подойти к обвальной, так сказать, девальвации рубля. Хотя некоторые экономисты считают, что это, в общем-то, и неплохо, потому что, когда вы медленно девальвируете рубль, вы как бы создаете ожидания у спекулянтов, да не только у спекулянтов, у всех людей, что вот будет там доллар дороже по отношению к рублю, надо покупать доллары, а если его за один там день резко обвалить, скажем, $1.40, то, ну, просто уже как бы восстановится паритет, да, покупать будет невыгодно.
Ну, а простой гражданин России, как он будет чувствовать все происходящее? С чем он столкнется, по вашему мнению?
А вы знаете, это очень индивидуально. Вообще, этот термин «простой гражданин» меня всегда смешит. Я говорю, хорошо, а как сложный
и
гражданин?
Среднего класса.
Ну, и среднего класса, во-первых, ну, мы знаем безработицу. В основном наш средний класс формировался из довольно молодых людей, которые получали работу вот в этих, ну, разных компаниях, в том числе финансового сектора, в рекламном бизнесе. И даже появился такой для них уничижительный термин «офисный планктон». Так вот, офисный планктон всплывет брюхом кверху. То есть этих зарплат по 50 тысяч, что они считали минимальными, у них не будет, а очень многие потеряют рабочие места. То есть безработица, но безработица грозит не только офисному планктону, но и промышленным рабочим в том числе, в строительстве.
Ольга из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращает на себя внимание вот то, что вы с большим удовольствием поддакиваете, что, мол, у правителей есть элементы паники. А вообще складывается впечатление, что все совсем наоборот. Все, что они не делают, все очень продумано, очень хитро и искусно. Вот, и мне кажется, и у многих уже людей такое впечатление, что все, что складывается здесь, вот в России, все это делается намеренно. А может быть, даже можно уже говорить и о цели, о разрушении и подрыве славянского государства. Лично у меня никаких иллюзий нет. Спасибо.
Да, это как раз следствие пропаганды, да, Григорий, что вы скажете? Сейчас постоянно, вчера на съезде только Путин, по-моему, один раз только сказал, что вот Соединенные Штаты Америки виноваты во всем.
Да, ну, конечно, когда телезрителям в течение нескольких лет навязывают вот такой конспирологический взгляд на мир, что все здесь происходит вследствие заговоров и хитрых стратегий, то люди начинают постепенно в это верить. Так легче жить, так что я слушательницу понимаю, но, к сожалению, этот взгляд, как правило, неправильный.
Павел Викторович из Москвы, пожалуйста.
Ну, у меня небольшой вопрос. Просто немножко удивительно, что съезд прошел в рабочее время, как в старые добрые времена проходили съезды КПСС. Что все участники съезда взяли отпуска без содержания?
Да, но это надо задать им, наверное, вопрос. Ну, конечно, да, и более того, прилетели оплаченными самолетами со всех концов страны, которые тоже стоят очень здорово, да. Ну, у меня все-таки, опять-таки, вот я настойчиво опять кондею. А, да, у меня еще есть один вопрос, который я хочу попросить Григория ответить. Грызлов на этом съезде заявил, что «Единая Россия исповедует российский консерватизм». Вот сам термин «российский консерватизм», кстати, это такой же вопрос и к вам, Андрей, да? Что вы понимаете, что можно понимать под этим словосочетанием?
Хороший термин, но, к сожалению, в устах господина Грызлова он довольно бессмысленный. Дело в том, что вообще под консерватизмом можно понимать две вещи – политический консерватизм и идеологический консерватизм. Политический консерватизм – это стремление к сохранению того, что есть на самом деле, к его стабилизации. И в этом смысле нынешний российский режим действительно является глубоко консервативным, просто-напросто потому, что он представляет собой стабилизацию того социального порядка, который сложился в России в 90-х годах. И все его стремления связаны с тем, чтобы дальше этот социальный порядок поддерживать. Но, к сожалению, вот из этого политического консерватизма не вытекает и не может вытекать консерватизм идеологический, потому что идеологический консерватизм – это мировоззрение, которое основано на представлении о том, что главное в нашей жизни – это традиционные ценности, это преемственность по отношению к каким-то нравственным идеалам прошлого, по отношению к каким нравственным идеалам преемственен режим Медведева-Путина. По отношению к 90-м годам он не хочет быть преемственным. Более того, вся его публичная риторика официально основана на отторжении этого периода. По отношению к Советам он, может быть, и хотел бы быть преемственным, но он знает, что этого не поймут на Западе, потому что на Западе сейчас единственное, что можно сказать в оправдании этого режима, и это в действительности хороший аргумент, это то, что это все-таки не Советский Союз. Они не могут сейчас громко сказать, что мы все-таки Советский Союз, потому что тогда их на Западе отторгнут, а они этого не хотят и боятся. А по отношению к дореволюционной России они не могут быть преемственными просто-напросто, потому что это не актуально. Сколько бы ни возвели прочих, ничего не получится. Современному российскому жителю это совершенно чуждо, далеко от него исторически. Да и вообще уровень публично демонстрируемой морали российского правящего класса таков, что принять консерватизм как идеологию эти люди не могут. Это было бы слишком для них неорганично. Поэтому мне кажется, что если путинский режим ищет какую-то идеологию, лучше поискать ее в других местах. Другой вопрос, нужна ли ему идеология вообще. С точки зрения электорального успеха как самого Путина, так и Единой России до сих пор не надобилось. Более того, если посмотреть на главный источник этого успеха, личную популярность Владимира Путина, то мы знаем из опросов, что эта популярность имеет место в разных идеологических секторах общества. Так что, может быть, и не следовало действительно раньше как-то фиксироваться на отдельном идеологическом сегменте. Как они будут действовать дальше, непонятно, но то, что сейчас вот эта затея с российским консерватизмом не очень убедительна и уж совсем не продумана, это мне представляется очевидным.
Вы согласны с этим, Андрей?
Ну, в целом, да, я всегда говорю, а что консервировать, все зависит от того, ведь консерватизм в Англии это одно, а в России это другое. В России обычно консервируется государство, которое как бы стоит над человеком. Вот это как бы основная идея, наверное, если говорить о консерватизме российского разлива. Ну, а вообще, я думаю, что это идея одного из, так сказать, идеологических штабов. При журнале «Эксперт» существует такой клуб, они 4 ноября называют, и там они очень любят эту болтовню вокруг консерватизма, либерального консерватизма и так далее. Ну, по всей видимости, кто-то из спичрайтеров подсунул, ну, а товарищ произнес... Или сумел прочитать.
Не-не-не, там такая путаница с этими клубами. А, там, собственно, есть социально-консервативный клуб, который всегда был как бы консервативный. Теперь вот это 4 ноября, которому консерватизм навязывают. Mm-hmm. Есть еще даже патриотический клуб, который возглавляет Даба, которая раньше возглавляла на Камчатке партию «Яблоко».
Ну, все они консервативны.
Но теперь они все стали консерваторами.
Очень коротко, Михаил Залманович из Московской области, успейте задать свой вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать, каким образом коснулась вот этот кризис финансовый Белоруссии, и как они справляются с этим вопросом? Ответьте, пожалуйста.
Да, очень коротко, пожалуйста.
Россия сейчас недавно, это прошло незаметно сообщение, предоставила Белоруссии 2 миллиарда долларов в виде льготного кредита на то, чтобы вылезти из этого кризиса.
Спасибо большое, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были экономический обозреватель газеты «Дело» Андрей Заостровцев и доктор политических наук, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Троил и Крисида в театре имени Вахтангова. Диагноз театра Деева. Фольклорная музыка и живая традиция. Вейсид джаз в Саранске. Книга «Латиноамериканская цивилизационная общность в глобализирующемся мире». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».